традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Здравствуйте, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
И Константин Семин, журналист. Здравствуйте, Константин.
Здрасте.
Сегодня мы будем говорить о Сталине, о роли Сталина, о том, как увековечить Сталина, если хотите. Традиционно накануне 9 мая такие разговоры возникают. Очень часто с подачи Коммунистической партии Российской Федерации в 2015 год не стал исключением. Сразу несколько предложений со стороны КПРФ. Ну, ряд из них касаются постановки памятников Иосифу Виссарионовичу. Вот об этом, об увековечении памяти Сталина и будем сегодня говорить. Точку мы вряд ли сегодня поставим в этой дискуссии, но в очередной раз предъявить аргументы и контраргументы было бы полезно. Первому предоставим слово Сергею Иваненко, члену политического комитета партии «Яблоко». Сергей Викторович, почему нет?
Ну, я в данном случае говорю не только от себя, но и от целой партии, от нашей партии «Яблоко». Ровно 5 лет назад приняла специальное решение о преодолении сталинизма. Мы очень долго его готовили с участием экспертов. Собирали документы. Вот книжку, которую я вам сегодня вот сейчас подарил. Это книжки, в этой книжке самый интересный документ. Это четвертое
издание.
Поскольку
я не могу показать по радио, поэтому я просто скажу. Книжка называется «Преодоление сталинизма. Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко».
Да. Суть нашей позиции состоит в следующем. Мы считаем, что в 17 году произошел незаконный переворот. Группа экстремистов, бандитов, по сути говоря, которые называли себя большевиками, она взяла власть. После этого была выстроена преступная система, главную роль в которой играл Сталин. И эта преступная система привела к очень тяжелым последствиям. По сути дела, Сталин лично несет главную ответственность за ту совокупность действий, которую мы называем преступление против человечности. Это массовые убийства, это депортации, это создание, по сути говоря, системы рабства в 20 веке. Вот из этого мы исходим, поэтому увековечивать тут нечего. Хотя, конечно, Сталин, безусловно, останется в истории, как и любой тиран. И главная проблема сегодня состоит не только и не столько в этом, потому что такого рода факты, как правило, не оспариваются. Ну, по крайней мере, людьми, которые знают хоть что-то в истории. А главная проблема сегодня в другом, что сама идеология сталинизма, идеология, психология, она по-прежнему живет, жива, и она очень сильна в наших головах.
Это Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко», который уверен, что однозначно увековечивать память Иосифа Сталина нельзя в Российской Федерации, а преодолевать сталинизм нужно в Российской Федерации. Сейчас журналист Константин Семин. Константин, почему да?
Мне кажется, что для того, чтобы преодолеть сталинизм в Российской Федерации, нужно нашу страну вывернуть наизнанку, потому что сталинизм — это неотъемлемая часть национального самосознания сегодня, в том числе мы его предположим. Для того, чтобы десталинизировать Россию, нужно десталинизировать миллионы людей, которые думают так же, как я. Это если отвечать на вопрос с точки зрения человеческой, да, вот как человек. А если говорить об аргументах за, то, безусловно, это тот период истории, который вычеркнуть невозможно. Когда мы говорим «Сталин», мы имеем в виду не просто сталинизм, не просто конкретную историческую персону, мы имеем в виду советский период нашей истории. С моей точки зрения, с точки зрения огромного числа жителей нашей страны, а я, когда говорю что-нибудь, я опираюсь не на статистику, не на какие-то формальные гигабайты, терабайты информации, а на личный опыт общения с людьми. Так вот, для огромного большинства людей в нашей стране советский период – это одна из высочайших точек развития нашего государства. Позвольте мне продолжить. И самое главное, конечно, без Сталина невозможно представить себе победу. Сталин — это верховный главнокомандующий, Сталин — это генералиссимус. Не бывает анонимных достижений в истории, не бывает анонимных побед.
Поэтому, да, это Константин Семин, журналист. Его позиция также прозвучала, поэтому начнем сразу дискуссию, проголосуем где-то в конце нашей программы. Сергей Викторович, Константин, я, наши ровесники, те люди, которым сейчас в районе 30, они выросли в интересный период. Сначала они сталкивались с дедами, прадедами, которые рассказывали о том, что Сталин – это икона. После этого они столкнулись с иной реальностью, когда нам рассказывали о том, что Сталин – это кровопийца. В итоге у нас нет единого мнения относительно Иосифа Виссарионовича. У нас не сложилось его идеализированного образа или не сложилось демонизированного образа.
Демонизированного не сложилось, а единый образ есть.
Мы к нему относимся сложно.
Константин. Да нет, довольно просто. Я думаю, что если мы проведем опрос сейчас, в вашем эфире...
Что значит просто? Знаете, вот есть такая вечный вопрос. Цель оправдывает средства, да или нет?
Если мы проведем опрос, то цель будет оправдывать средства. В результате опроса мы увидим, что большинство слушателей наших на улицу выйдет и спроси.
Вы сейчас пытаетесь опираться на большинство. Я спрашиваю вас,
да, как конечно. У гражданина. А на что еще можно опираться,
кроме как у гражданина?
Конечно,
как
да,
вы хотели бы? Хотели бы вы, чтобы цель оправдывала
средства? Демократия – это глаз народа. Мы должны опираться на мнение большинства. Большинство так считает. Разве есть в этом сомнения?
Так вот, я продолжу свой спич короткий. Сергей Викторович, к чему я? Неоднократно эта дискуссия поднимается у нас, да, и неоднократно мы обсуждаем этот вопрос. И вот чаще всего мои ровесники говорят следующее. Слушайте, давайте уже увековечим Сталина, но только не будем его там идеализировать как бога, а поставим какой-то памятник, который бы показывал неоднозначное наше отношение к нему. Да, он был сложным человеком. Да, нельзя говорить о нем, что он вождь и все, и превозносить его. Но увековечить его стоило бы. Пожалуйста.
Для начала о большинстве. Вот я здесь являюсь оптимистом. Я действительно давно занимаюсь политикой, уже скоро четверть века. Могу констатировать, что и по опросам, вот как говорит мой визави, и по официальной статистике, которая проводятся опросы Левада-центр, например. К счастью, количество людей, которые считают Сталина положительным персонажем в нашей истории, уменьшается, а количество людей, которые считают, что он преступник, увеличивается. Вот буквально последний опрос, который я вот в передаче смотрел, Левада-центр проводил в этом, по-моему, году. 52% людей считают Сталина положительным персонажем, 30%, уже 30%, считают его тираном и преступником. Это, с моей точки зрения, хорошая тенденция. Теперь, что касается увековечения памяти. Видите ли, памятников Сталину у нас сегодня в России хватает. Один из них находится, его бюст, перед Кремлевской стеной. Поэтому говорить о том, что мы, должны что-то такое еще сильно усилить, что в мавзолей его опять переложить. В данном случае проблема не в количестве. И, кстати говоря, и по городам России, вот я знаю, по некоторым городам тоже есть такие бюсты, и памятники собираются ставить.
Так что, наверное, инициативные группы.
И, наверное, поставят, да. Проблема-то на самом деле в головах. Знаете, как говорил профессор Преображенский? Проблема в головах. Когда мы говорим «Сталин», ведь прошло уже 100 лет, ведь на самом деле подразумевается, что сегодня, ведь это ведь одно и то же. Люди, когда люди выступают за Сталина, они говорят о том, что сегодня должен быть такой правитель, который будет убивать, который будет сажать вот всех богатых.
Который будет сажать, да.
Который будет сажать, там, репрессировать, который будет там делать всякие вот такие вещи. Вот если вот чиновник какой-то что-то там не так сделал, он его снимет, сошлет в Магадан, и все будут работать. Всех этих пьяниц, всех этих, так сказать, меньшинств, всех нужно в Магадан. Вот в чем суть проблемы.
Да, мне кажется, совсем не
важно. Вот в этом суть проблемы. И если вы поговорите с теми людьми, которые выступают за Сталина, они почти все скажут вам об этом. Если говорить о коммунистах, о компартии, то, с моей точки зрения, они отбывают просто номер. Они действительно каждый год, они ходят с этим знаменем, потому что им вообще предъявить больше просто нечего. Потому что вся остальная политика, которую они вот пытались предлагать, она либо проводится, либо является абсурдной. Вот, собственно, об этом и речь.
Это Сергей Иваненко, сейчас обращаюсь к Константину Семину. Константин, когда вы говорите о том, что да, нужно, потому что это ассоциируется в том числе и с Великой Победой и так далее, так далее, так далее. Когда вы опираетесь на большинство, вы на какой образ Сталина опираетесь в этот момент?
Ну, здесь важный, конечно, этот вопрос, потому что мы, чувствую, расходимся в понимании того, что такое Сталин есть. Когда мой визави говорит о том, что народ жаждет крепкой руки, жесткой, железных руковиц, которые, ежовых рукавиц.
Не весь народ, к счастью.
Ну, тем не менее, 52% упомянутые вами или ВАДы якобы хотят той самой карающей десницы, которая будет мочить олигархов, чиновников и так далее. На самом деле Сталин воспринимает совершенно иначе. Сталин – это часть советского проекта. Сталин неотделим от него в той же степени, в какой неотделим от него Ленин. И ностальгия по Сталину означает ностальгию по советскому проекту. В стране вызрел гигантский, невысказанный вопрос на ресоветизацию. Ресоветизация в стране неизбежна. Хотят этого коммунисты, не коммунисты, кто угодно. Что означает ресоветизация? Что означает Сталин, да, для нас, когда мы говорим о Сталине? Это означает... Сталин означает не только парад победы, Сталин означает не только брошенные на Красной площади фашистские штандарты. Сталин означает иную форму собственности на средства производства. Мы наелись олигархическим капитализмом, мы поняли, что это такое, мы заплатили гигантскую, страшную, немыслимую, кровавую цену за то, за те реформы, которые были осуществлены как над подопытным животным над Россией в 90-е годы. И вот то, что упоминается в нашем разговоре сейчас любимый нашими либералами профессор Преображенский, его знаменитая цитата про разруху в клозетах, а не в головах, да, на самом деле это живодерское произведение «Собачье сердце», да, в нем высказана вся ненависть нашего креативного класса по отношению к простому человеку, который изображен в этом произведении быдлом, животным, Шариковым, понимаете? Сталина любят Шариковы. Сталина хотят Шарикова, Совка Советского Союза хотят Шарикова. Ничего подобного. Советский Союз требуют вернуть те люди, которых не устраивает попранная справедливость. Это совершенно другой подход.
Попранная справедливость, она, между прочим, востребована и джентльменами из исламского государства. Но они понимают ее несколько иначе, чем мы.
Это поэтому... не дискредитирует понятие справедливость.
Да. Так вот, я возвращаюсь. Вы сказали однозначно, что цель оправдывает средства, я правильно понимаю?
Нет, почему же?
А как?
Разве я сказал?
У нас такая это короткая дискуссия
завершена.
Нет?
Нет, позвольте,
сейчас
прокомментирую.
Да, пожалуйста, давайте
я просто, насколько я понял, речь идет о следующем, что Советский Союз – это выдающееся достижение.
Безусловно,
достижение. Да. И поэтому его связывают, и поэтому Сталин – это символ вот это, того, что мы потеряли,
но
грубо
не
говоря.
Хрущев же, в самом деле.
Грубо говоря. Так вот, я как человек, который постарше вас, я, в общем-то, не просто застал разговоры дедов и отцов, я жил при Советском Союзе, и я знаю, каковы его достижения. Более того, я там учился, я занимался экономикой. Я очень хорошо отдаю себе отчет в том, что Советский Союз развалился самостоятельно под грузом своих внутренних проблем, одной из которых, и, может быть, решающей, является Сталин. Понимаете? Именно Сталин уничтожил все те опорные точки, на которых могла существовать Россия. Он уничтожил российскую интеллигенцию. Он практически уничтожил российскую науку. Он создал систему, при которой человек чуть-чуть выше среднего...
Он летит
в Магадан. Он летит в Магадан.
Магадан летит тот, кто мешает ему лететь в космос.
Вот именно. Вот именно. И все те, кто мешал, и вот это великое усреднение, великое, я бы сказал, уничтожение вот тех генетических великих основ российского и русского народа, это главная вина Сталина и главная причина того, что это в итоге кончилось. Теперь по поводу
нет
простых...
ли здесь демонизации, просто уточню.
Нет,
Сталин это квинтэссенция зла.
Я вам расскажу про демонизацию таким образом. Знаете, вот мои дедушка и бабушка, да, они фронтовики, они воевали, они коммунисты были и слушали вот этот закрытый доклад 56-го года, и про Берию они слушали, и они так и остались коммунистами до смерти, но у них не было никогда вот так называемого пиетета по отношению к Сталину. Вот то, что они мне рассказывали, Суть состояла в следующем, что людьми во время Советского Союза, люди управлялись двумя вещами, либо страх, либо фанатичная вера. Значит, эти вещи недостаточны для того, чтобы решать проблемы даже 20 века, не говоря уже о 21-м. Это вот то, что было эффективно во время там, Римской империи, во время империи Александра Македонского и так далее. Во время Инквизиции, между прочим, Ватикан через 500 лет осудил преступление Инквизиции. Все равно пришлось это сделать. А мы до сих пор на уровне государства не можем этого сделать по отношению к Сталину. Поэтому проблема, еще раз подчеркну, проблема в головах, как бы вы ни относились к профессору Преображенскому.
Я не пытаюсь это улизнуть от этого сейчас разговора. Да. Знаете, все, что вы говорите, до такой степени знакомо и многократно это все произносилось. И то, что пожить нам не довелось в Советском Союзе. У меня 11 лет было, когда не стало Советского Союза. Учиться я начал в советской школе. Но самое главное, всю свою сознательную журналистскую жизнь я посвятил тому, что я изучал, что же такое была моя страна до того, как ее уничтожили. Я объездил ее вдоль и поперек. Я видел, что было создано в то время и что было разрушено в 90-е годы. Все, что вы сейчас из себя представляете, вы как политик, занимающийся политикой так много времени, как человек просто, как член общества, как человек мыслящий, заложено советской системой. Вы не имели бы такого образования нигде больше. Ваша жизнь сложилась бы совершенно иначе. Поверьте мне, я, может быть, слишком мало знаю о советской системе, но я достаточно много знаю о системе противоположной, противопоставленной, воевавшей с советской системой. Шансы на то, чтобы получить столь замечательное образование, иметь возможность так здорово складывать слова в предложение, как делаете это вы сегодня, вы, если бы вы родились там, не имели бы.
Там
так
это вот, где?
Там это под
в Германии?
Сторону. Да хоть в Германии, хоть в Соединенных Штатах.
На загнивающем Западе, да. Я понял.
То, что вы говорите, да, сейчас здорово мне напоминает риторику моего доброго знакомого, уже очень известного персонажа сегодня, Льва Антоновича Шаранского, который не устает повторять, что одна половина страны сидела, другая охраняла, что миллиарды, триллионы расстрелянных и так далее. Понимаете, люди перекормлены этим. Речь сегодня идет не о Сталине, как о страшном мужике с усами, который придет и нашлепает кого-то по заднице. Речь идет о том, что по-иному была устроена экономика. И именно этого возвращения другого экономического уклада требуют сегодня люди.
Вы не совсем... Позвольте, я просто...
Очень коротко.
Короткую реплику. Вы не совсем поняли, о чем я говорю. Я говорю о том, что советская экономика развалила сама себя.
Я услышал.
Никто ее не развалил. Развалилась из своих внутренних противоречий. А если говорить о политической системе, я вам хочу напомнить. Вам было 11 лет... Ну, вы уже, наверное, тогда могли тогда читать газеты. В 90-м году в Советском Союзе была 20-миллионная компартия. И никто не вышел в политическом смысле на защиту Советского Союза. Уже все разложилось до предела.
Я вам могу другой пример
поэтому
привести.
Поэтому приводить пример о том, что советская экономическая система имеет преимущество, это просто противоречит историческим фактам.
Ничего,
теперь второе.
Это не
второе.
Противоречит. Историческим фактам противоречит то, что происходило в нашей стране с 91 по, как, по
вот
крайней мере, 99 год.
Про это и хочу сказать. С 91 по 99 год действительно происходило то, о чем вы сказали. Происходила дискредитация демократии и рынка. Это правда. И это привело к тому, что мы сейчас имеем реинкарнацию сталинизма и новой вот этой неоимперской политики Путина. Это действительно так. Но, между прочим, есть другие страны. Есть страны, которые называются социальными рыночными экономиками. Это вся Европа. Это даже Восточная Европа из Советского блока.
Греция,
она живет,
например,
по-другому. Она живет по-другому.
Венгрия, Греция.
Ну, там есть еще Франция, Германия, Италия, там, Дания, Швеция, Финляндия. Я могу перечислять, там довольно много. Много стран в Евросоюзе.
Понимаю,
его
но
будет
после
все.
Сталина Советский
так
Союз
вот,
еще
там
долго
экономика работает гораздо лучше, на порядок лучше, чем работала
там
советская
экономика на грани банкротства, позволю себе заметить сейчас. Мы не так давно делали большой фильм на эту тему. И поверьте, в нем было очень мало пропаганды и очень много было выступлений простых итальянцев, простых французов. Да нет, бросьте. Причем здесь, вы знаете, какой внешний долг у Италии? Что происходит с производством в Италии?
Мне трудно возражать, когда говорят, что экономика Европы на грани банкротства, а мы идем к процветанию.
Мне кажется, вам нужно просто посмотреть, что в последнее время говорит, скажем, Марио Драги. Да, или какие-то другие люди, которые чуть больше связаны с...
Там есть проблемы, а у нас действительно мы близки к коллапсу. Это большая разница.
Поверьте мне. Откуда? Давайте вернемся к истокам. Откуда?
Давайте,
у нас есть для этого время, или мы должны опять на что-нибудь прерваться?
Да. Конечно, пожалуйста.
Так вот, причем, нельзя вырывать Сталина из исторического контекста. Сталин – это не противоположность Ленина, это не исключение, это закономерное следствие того, что было начато, как вы правильно сказали, в 1917 году. Только не в октябре 1917 года, а в феврале 1917 года, когда русская олигархия в сотрудничестве с олигархией международной, раздолбала страну для того, чтобы устроить конституционную монархию, а лучше без монархии, просто конституционную демократию, в которой власть будет принадлежать олигархам. Они эту власть, олигархи, в руках не удержали. Из пола ее в октябре 1917 года подняли большевики. Судить их за то, что они это сделали, я думаю, никто из нас здесь, сидящих в студии сегодня, не вправе. Так вот, в тот момент... В 1917 году весь мир захлебывался кровью в мировой войне. Мировая война тогда была развязана именно потому же, почему она была развязана в 1939 году, в 1937 году, если говорить точнее. Почему она может быть развязана вновь? Потому что капиталистическая экономика рано или поздно, столкновение акул капитализма, да, рано или поздно заканчивается большой кровью. И за эти олигархические аппетиты платит простой Шариков, простой человек, своей кровью. И когда люди досыта напились этой кровью в Первую мировую войну, они решили, что надо чего-то поправить. Что-то не так. Наши рябушинские не справляются. Вот что они решили. И на 1/6 части суши был реализован проект, который был противопоставлен этому торжеству глобальной олигархии. Именно поэтому Советский Союз с первых дней был обложен тотальной экономической блокадой. Именно поэтому его пытались уничтожить. И жить в блокаде, как вы понимаете, это совершенно не то же самое, что жить, как Соединенные Штаты сегодня контролируют 3/4 мировых рынков. И поэтому процветание в Советском Союзе, ожидать равного процветанию Соединенных Штатов, было бы наивно. Советский Союз с первых дней своего существования боролся за выживание. Советский Союз с первых дней своего существования боролся с интервенциями. 18 армий высадились в 1918 году на нашей территории. И именно поэтому Сталин, сумевший одержать победу в этой войне практически против всех, заслуживает того, чтобы мы о нем сегодня говорили хотя бы в уважительном ключе.
Какой ценой? Это важно или нет?
Вы знаете, это вопрос философский. Когда речь идет о жизни и смерти, есть два варианта. Ты можешь встать на колени и позволить себя оккупировать, расчленить и превратить в компост. Есть другой вариант. Ты сопротивляешься и платишь за это высокую цену. История не знает сослагательного наклонения. Если ты победил, ты победил. Ты, сегодняшний человек, родился, появился на свет только потому, что кто-то победил тогда. Ты не вправе ставить вопрос о цене победы.
Важный вопрос все-таки. Мне кажется, что главная задача любого руководителя любого государства – это благосостояние граждан.
Ничего подобного. Как? По крайней мере, не в нашей исторической традиции. Мы живем не для того, чтобы набивать животы. Мы живем для того, чтобы быть людьми. И для того, чтобы оставаться людьми в истории. Чтобы новые поколения, приходящие нам на смену, были людьми в первую очередь, а не бессловесными тварями, потребителями, которые думают только о том, с какой скидкой купить телевизор в ближайшем магазине.
Но в итоге так и думали же.
В итоге так и думают сейчас, после того, как десталинизация, начатая с хрущевским докладом, мы говорили о причинах, почему советский проект не выдержал, почему он развалился.
Простите, но
он не выдержал не потому, что в нем было слишком много сталинизма. Он развалился после того, как была начата, инспирированная извне десталинизация. Она была начата с доклада Хрущева. По большому счету, она началась с выступлений Троцкого в 30-е годы. Потому что все тезисы Троцкого перекочевали из его первых листовок антисталинских, агитационных, в доклад Хрущева и дальше в Яковлевские книги и далее. Вот все, что мы слышим сейчас в эфире, все, что говорит Шаранский в своих бессмертных выступлениях в интернете, это одно и то же. Это реинкарнация одной и той же старой темы.
Сергей Викторович, вас спрошу, нет ли ощущения, что на самом деле Сталин, он где-то далеко, ну вот Сталин как Сталин, а идет сражение двух мифов. Есть миф о демоне Сталине, и есть миф о Сталине неком супергерое. И вот они все время бьются друг с другом. А сам Сталин, он где-то вообще далеко-далеко, и никакого отношения к этой дискуссии не имеет.
Нет, я думаю, это имеет прямое отношение, потому что Сталин действительно символ вот всего того, о чем вот коллега вот сказал. Это можно называть мифом, но это действительно часть общественного сознания. Это то, что в нас вбивали с детского сада.
Так у вас тоже свой миф?
Нет, я сейчас говорю не о мифах. Я сейчас... Ну, можно, конечно, противопоставить миф, что ну, все было не так и все было по-другому. Но это действительно так и было. так и было. Поэтому я сейчас говорю не о том, чтобы противопоставить одному мифу другой. Я говорю сейчас об истории. Об истории.
Да, но вот смотрите, об истории. Уинстон Черчилль, легендарный премьер-министр
вот
Великобритании.
У нас, ведь наша же проблема...
Не демонизирован за Дрезден, нет?
Вот посмотрите, вот наша проблема состоит в том, что мы не хотим разговаривать об исторических фактах. Мы пытаемся все время говорить об оценках.
Да.
Я в данном случае говорю об исторических фактах. Историческим фактом является то, что Сталин, и это показывают документы, вот посмотрите, вот там в приложении, там есть просто копии документов. Мы четвертое издание этой книги выпускаем, потому что приходят люди, они просто поражаются, они открывают и не могут оторваться, читают до конца. Так вот, есть факты, что есть колоссальные преступления Сталина против человечности, против российского и, прежде всего, русского народа.
С точки зрения это человека первое. 21 века.
Ну, это факт. Ну, почему 21?
Еще
с точки зрения 20-го, 19-го, 18-го.
За Дрезден демонизирован, да или нет?
Еще раз
он хочу. Классный, он легендарный, он остается всегда супергероем, с сигарой во рту. Вообще ни при чем. Дрезден отдельно, Черчилль отдельно.
Кто военные...
Нельзя судить, правда?
Я не говорю сейчас о том, можно или нельзя судить. Относительно бомбардировок Дрездена, но есть, по крайней мере, извините, есть книга Курта Вонегута,
да.
Понимаете, на эту тему. Уж, по крайней мере, есть другая точка зрения. А мы сейчас разговариваем, на самом деле, о другом. Я говорю о том, что сегодня главная проблема, главное препятствие для дальнейшего развития страны – это сталинизм в головах. Вот в чем суть дела. Сегодня, а не 50 лет назад.
Хорошо. Сергей Викторович, прошу прощения. С нами Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко», и Константин Семин, журналист. Сейчас новости, мы уже на минуту задержимся, а после этого продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:36 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко», и Константин Семин, журналист. Уже в тысячный раз пытаемся понять, кем же был Иосиф Сталин для нас, для граждан Российской Федерации, нынешней Российской Федерации, для нас в 21 веке. А сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит о Москва» и сайт «Говорит Москва.ру». Перед тем, как мы подключим аудиторию, небольшой вопрос Константину Семину. Константин, нет ли у вас ощущения, что вы, например, критикуете Сергея Иваненко за то, что он пытается судить из наших времен то время, а сами занимаетесь тем же самым? Говорите, вот был бы Сталин, было бы классно.
Я не говорю, что был бы Сталин, было бы классно. Это мог быть не Сталин, кто угодно другой. Вы знаете, мы воспринимаем Сталина сейчас, почему-то многие из нас воспринимают его как Пиночета, как человека, который единолично управлял процессом, как будто бы не было партии, как будто бы не было общественной, повторюсь, формы собственности на средства производства, как будто бы у нас здесь была латиноамериканская диктатура. На этом же основано и сравнение сталинского, так называемого сталинского режима, с тем, что происходило в Германии. На самом деле, все эти сравнения, 99% из того, что я слышал сейчас от Сергея Викторовича, да, это, в общем-то, штампы, тезисы из арсенала психологической войны, которая шла в годы Холодной войны, и которые, в общем, штампы-то начали появляться после 45-го года, после того, как Советский Союз и Соединенные Штаты разошлись. А до того отношение к Сталину, скажем, в просвещенном цивилизованном мире, в мире либеральной демократии, в Соединенных Штатах тех же было совершенно другим. И отношение
оно
к репрессиям было...
Что-что? Оно было разное.
Нет,
во
время войны и до войны отношение к Сталину, к великим чисткам, к процессам 1937 года было совершенно другим. Возьмите малоизвестный у нас, но тем не менее это факт исторический, да, посол Джеймс Дэвис, посол США в Москве в 43-м году принимает участие в съемках фильма кинокомпании Warner Brothers, называется «Mission to Moscow», «Миссия в Москву», в которой в лицах американскими голливудскими актерами сыграны процессы, уголовные процессы, впоследствии названы «Великой чисткой». И объясняется в этом фильме, зачем это было необходимо, в чем причина. И это делают не русские актеры, не советская пропаганда кровавая, да? Это делают американцы. Если вы посмотрите пропагандистские фильмы, снятые Министерством обороны Соединенных Штатов с 1941 по 1945 год, вы увидите, что Советский Союз совершенно другая страна, чем то, что мы сейчас слышим от Сергея Викторовича. А потом...
Пропагандистский фильм, это ключевое.
А потом...
Цель-то какая-то должна быть.
Там говорится о том, что русский, советский народ радикально изменил свою жизнь с приходом нового...
Для чего?
Извините, я, кстати, не только это хотел бы вспомнить. В 1933 году Соединенные Штаты Америки с кровавым сталинским режимом, где в тюрьмах и лагерях находилось, кстати, интересная подробность, меньше, чем сейчас находится...
Вы же передергиваете.
Дайте я передерну до конца, потом передерните вы. Меньше, чем сегодня во всей американской пенитенциарной системе...
Вы еще Ромена Ролана вспомните.
Я вспомню, только чуть
позже. И Максима Горького на Беломорканале.
Давайте я сначала Рузвельта вспомню, который в 1933 году...
Да можно вспомнить вообще полмира.
Дайте я вспомню до последней буквы, а потом вспомните вы. В 1933 году Рузвельт устанавливает дипотношения с Советским Союзом. Почему? Потому что в годы Великой депрессии скукожившаяся американская экономика нуждалась в рынках сбыта, и нужно было продать турбины на Днепр ГЭС. И это не помешало американцам отправить своих специалистов. И корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве не заметил никакого голодомора на Украине. Понимаете, какая штука в то время? Вот. Поэтому в 1946 году, когда господин Черчилль произносит Фултонскую речь, и начинается холодная война, появляются все эти замечательные штампы, которые мы сегодня пытаемся опровергнуть или обсудить.
Верить им нельзя ни тем, ни другим штампам.
Правильно? Конечно, конечно. Вот верить нужно только фактам.
А, кстати, на этом настаивает и Сергей
Иванович. Ну, конечно. Понимаете, это какой-то набор слов. Ну, хорошо.
Очень коротко, чтобы слушатели успели.
В отличие от набора слов, надо говорить коротко. Значит, в 1956 году Хрущев – это кто? Это чей агент? И что, и какой доклад он сделал? Потом Александр Исаевич Солженицын написал «Архипелаг».
Чей агент вы хотите, чтобы
написал,
я сказал?
Написал «Архипелаг ГУЛАГ», после чего произошел массовый выход из европейской компартии, в том почти всей интеллигенции. Понимаете? Ну, конечно, можно говорить о том, что люди чего-то не знали годами, потому что Советская империя основывалась на лжи. И, кстати, и наша...
Американская империя на чем основывалась? Что их заставляло снимать
такие фильмы? Подождите, я говорю про Советскую империю, про российскую, вот нынешнюю власть.
Но посол Дэвис заблуждался, что ли, по поводу
Сталина? На лжи и пропаганде. И вот, естественно, как только эта ложь начинает исчезать, происходят катастрофические перемены. Если вот эта ложь, которая сегодня с экранов телевизоров каждый день доносится до наших граждан, она прекратится, если расскажут в течение часа о том, чем занимаются наши высшие должностные лица, какие у них доходы и где, то эта ложь точно так же приведет к тому, что все это лопнет. Лопнет. Так и лопнул и Сталин. Так именно так лопнула Сталин. И так, к сожалению, лопнула страна, потому что она была основана на большевиках.
При этом
большевики ее конституировали. Прав Константин, который говорит, что Сталина нельзя отделять от Ленина. Да, это одна и та же преступная группировка. И надо дать для начала политическую, нравственную, если хотите, просто человеческую оценку того, что почти 100 лет нами правят преступники. Вот об этом речь.
Только...
Знаете, кто сделал это раньше?
Короткое возражение, если позволите. Да, пожалуйста. Если бы Сталин лопнул, мы бы здесь не собрались, Сергей Викторович, справедливости ради.
Ну, Сталин, я имею в виду систему, которую
он
поставил.
Хорошо, да, очень коротко, Константин.
Я постараюсь коротко. Мне это просто до буквы напоминает, знаете, какой документ? Манифест Комитета освобождения народов России.
Ну, знаете, я не буду говорить, что мне напоминает ваши тексты.
Я
ваши
понимаю.
Тексты мне напоминают еще...
Да, знаете, вы же даете возможность мне сказать.
Я же их читал, в отличие от того, что
это говорите. Не такой длинный манифест.
Совсем
это,
коротко.
Да, это манифест, который издан Власовым в 44-м году в Праге. И в манифесте этом говорилось, что Россия сбилась с правильного пути в 17-м году. А если бы она сделала все, как хотели февралисты, да, и предоставила власть олигархам, как в 91-м предоставили олигархам.
Какие олигархи? Все,
ну, Рябушинский, Морозов, олигарх. Остальные. А кто? Кто он?
Ой, боже,
пролетарий,
мой.
Что ли? Вот, то тогда, это понимаете, Власовский манифест. Нет, в чистом виде.
Он назывался предприниматель. Знаете такое слово?
Да, лучше,
предприниматель.
Да,
надеть
безусловно.
Наушники, сейчас будут звонки. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Евгений меня зовут.
Да, Евгений.
Ну, мне, в отличие от Константина, посчастливилось несколько дольше прожить при Советском Союзе. И, соответственно, я всегда считал, что тот строй, который создавался... большевиками, там, коммунистами. Это был гигантский социальный эксперимент, очень прогрессивный. Просто, я даже не знаю, с полетом в космос его можно сравнить. Но, к сожалению, все пошло немножко не так. Там, в силу объективных, субъективных причин. Но эксперимент, это, наверное, в 20 веке самое значительное событие было. Но роль Сталина в этом формате, мне хотелось сказать, что я хотя бы членом Компартии и достаточно активным комсомольцем, но потом, переработав всю литературу о Сталине, документы переосмыслив, я, например, его сейчас считаю, что он кровавый тиран, убийца и так далее. То есть самый заслуживающий из самых отрицательных характеристик. Я его хотел отделить от той идеи, которая возникла в 17 году. Может, она
есть,
была чистой.
Хорошо, принято. Давайте коротко подытожу. Это вам скорее, Константин. Идея была классная, но человек, изучив подробнейшим образом все документы, которые ему попадались на глаза, он пришел для себя к внутреннему выводу, что Сталин все-таки был нехорош.
Так это же, понимаете, та же самая штука, о которой я говорю. Вот Троцкий говорил, что все было здорово в 17-м. Кстати, когда говорят о репрессиях в 30-х, очень редко вспоминают о том, что творилось в 20-е годы. Как будто бы этих репрессий не было. Хотя очень многие из осуждающих репрессий 30-х кровными узами связаны с теми, кто расстреливал в 20-е. Это ремарка. Но все-таки вот все, что говорят о том, что предан ленинский проект, отступили от великой затеи идеи, которая действительно великая, является, я вот с этим абсолютно согласен. Это же все началось с Троцкого, да, вот его обвинение в адрес Сталина, что это термидор, что это бонапартизм, что свернутая представительская демократия, советы упразднены. Дальше это все перекочевало в тот же самый Троцкий, троцкисты перешли под опеку ЦРУ, как известно, перешло в доклад к Хрущеву, а затем к Александру Николаевичу Яковлеву. В своем предисловии к книге, как называется, «Черная книга большевизма», он прямым текстом говорит, что наша задача была, говорит Яковлев, предатель, человек завербованный, когда он работал в канадском посольстве. Об этом пишет другой предатель, некоторое время назад ушедший на Запад и там бесславно закончивший свои дни. Неважно, то есть этому можно верить. Человек, завербованный американской разведкой, Александр Николаевич Яковлев, пишет в предисловии к «Черной книге большевизма», что наша задача, пишет Яковлев, еще раз повторю, была сначала отделить Сталина от Ленина, показать, что у Ленина был правильный путь, Сталин с него нас заставил свернуть, всех расстрелял, а потом, после того, как мы погрузим Сталина в мусорный бак, мы туда же засунем и Ленина, и оба они закончат одинаково.
Сергей Викторович.
Действительно, вот интересное, очень интересное суждение радиослушателя. Многие люди проходили через это, многие. Вот я могу рассказать про своего отца. Он военный, полковник, всю жизнь прослужил. И деды, и вот бабушка, о которой я говорил, которая воевала, они проходили вот путь действительно вот переосмысления, потому что путь от пропаганды, от того вот потока сознания, потока слов, который вот Константин сейчас продемонстрировал, пройти через действительно вот через очень сложные вот эти рубежи, потому что действительно Советский Союз был огромной страной, действительно была создана промышленность. И понять, что происходило на самом деле, было очень сложно. Но, к счастью, огромное количество людей все-таки через это прошло, преодолело и переосмыслило свое отношение к Советскому Союзу, к большевикам и к сталинизму.
Просто уточнение. Вы исключаете тот вариант, когда человек также, например, сначала видит Сталина плохого, после этого погружается в документы и приходит к иному выводу и начинает к нему относиться хорошо?
Я просто, понимаете, я просто знаю, как люди смотрят на эти документы. Вы посмотрите, там есть постановление, подписанное Сталиным. Там есть план расстрелять и по республикам. Просто количество людей, количество, не фамилии, а просто план. Это производит чудовищное впечатление на людей.
Так вот, когда человек начинает с этого изучать документацию по Сталину, а потом приходит, например, к статистике о росте экономическом в Советском Союзе во времена Иосифа Виссарионовича, и у него отношение меняется. Вы это исключаете, да или нет?
Нет, я не исключаю совершенно, потому что неосталинистские настроения сегодня сильны в молодежи.
Да мы можем выйти на улицу сейчас, мы поймем,
что это которым морочат голову тем, что в Советском Союзе все было бесплатно, все было доступно, все было прекрасно. Но они же просто не знали этой жизни, а мы-то ее знали.
Хорошо, давайте еще один звонок. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Извините, да. Пожалуйста, вот я тут слышу очень много мнений и о Сталине, и обо всем, что, собственно, тогда происходило. У меня один вопрос, а почему никто не упомянул ну, почти не упомянул, собственно, о Никите Сергеевиче, ну, о Хрущеве, который тоже участвовал в том, что делал Сталин. Сейчас все обвиняют Сталина, но почему-то никто не говорит
о ближайшем окружении.
Ну, я, во-первых, сказал про Хрущева, да, правда, в другом смысле, но то, что Хрущев имеет прямое отношение к массовым репрессиям на Украине, в то время, когда он был первым секретарем Компартии Украины,
это доказанный факт.
Но я об этом специально сказал, понимаете, не Сталин символ, но действительно вся вот эта большевистская группировка, начиная с Ленина, она является преступной, это в этом смысле коллективная ответственность. Но еще раз, в очередной раз хочу подчеркнуть. Значит, дорогие друзья, проблема не только и не столько в том, в политической оценке. Это вещь необходимая, важная, но действительно по ней можно спорить бесконечно. Главная проблема состоит в том, что нам нужно сделать десталинизацию в России. Ну, необходимо смотреть вперед. Любые попытки вернуть назад эту систему, они, как говорят дипломаты, контрпродуктивны, потому что вместо Советского Союза вы создадите, в лучшем случае, Северную Корею. Вот что такое сегодня неосталинизм. Но... Это в этом смысле, это вещь совершенно ясная.
Понимаете, Сергей, какая штука? Когда тебе предлагают выбор между Северной Кореей и Ираком, безусловно, лучше выбирать Северную Корею, потому что никто, по крайней мере, к тебе не сунется. Нам все время предлагают пожертвовать ради сытости, свободой, независимостью и своим собственным путем развития. Нам говорят, ну вот южные же корейцы, они же смогли. Ребята, 40 тысяч американских солдат находятся на южнокорейском полуострове. Южной Кореи, как самостоятельного государства, нет. Франции, Германии, Японии, как показали последние события на Украине, как самостоятельных государств, нет. В каждой из этих стран по-прежнему с 1945 года содержатся огромные контингенты американских войск. Многие из этих стран содержат американское ядерное оружие. Это колонии ультраимпериалистического мира, который сконцентрирован сегодня вокруг Соединенных Штатов. И нам, по большому счету, либералы, подобные моему сегодняшнему оппоненту, предлагают один способ существования в будущем. Ну, хорошо, присоединиться к этому миру, капитулировать перед этим миром и сдаться. Этот путь для нас неприемлем. Для
Почему?
Нашего
Если
народа неприемлем.
Мы не часть этого мира.
Мы не часть этого мира. Мы никогда...
Вступили в ВТО. Разве не часть?
Это другой немножко разговор.
Куча международных договоров вступили. Берем на себя обязательства? Берем.
Я вот с этим спорить совершенно не буду. И вот тут абсолютно вы правы. У нас очень много людей, которые внутри себя провели десталинизацию и хотели бы десталинизировать окружающих, и они, к несчастью, по-прежнему занимают определенное положение во власти. Они-то нас в это самое ВТО и притащили. И наша задача как раз, с моей точки зрения, искоренить, каленым железом выжечь весь либеральный элемент, который
Ради
по-прежнему
чего?
Продолжает предательскую разрушительную политику по отношению к стране.
Ради
того, чтобы встать, наконец, вернуться на самостоятельный путь развития, опираться, как северные корейцы, и как американцы, кстати говоря, тоже, только на собственные силы и ни от кого не зависеть, ни перед кем не ползать на брюхе.
Позвольте, но это логично. Вот на самом деле, вот то, что Константин сказал, это очень логично. Очень логично. Он предлагает нам жить, как в Северной Корее. Эту позицию я понимаю. Это психология осажденной крепости, это психология того, что весь мир хочет нас сожрать, и мы должны, так сказать, не отбиваться и лучше атомным оружием. Это мне, по крайней мере, понятно. А мне непонятно другое. Вот знаете, вот недавно был митинг «Антимайдан», да, и вот там один из людей держал в руке транспарант. На транспаранте было написано: «Мы хотим жить как на Западе, но Запад нам не дает этого». Вот, на самом деле, вот это то, что в голове вот так вот смешивается. То есть мы хотим, чтобы у нас были заполнены прилавки магазинов, в том числе импортными товарами, иностранными, и в том числе южнокорейскими автомобилями, а не севернокорейскими. Мы хотим, чтобы у нас была возможность поехать за границу, ну, хотя бы там раз в несколько лет, хотя бы в не очень дорогой Египет.
Да
это
бросили.
Мы все хотим. И при этом, мы еще хотим ни за что не отвечать. Хотим сделать так, что в любой момент мы можем, так сказать, оттяпать. Вот здесь мы, начать какую-то заварушку вот тут. И после этого говорить: а что это такое? Почему вы нам не даете? Ну,
сами
так вы выбираете. Так вы выбираете одно из двух. Езжайте в Северную Корею, в деревню, работайте и опирайтесь на собственные силы. И это не морочьте всем голову.
Это называется или рыбку съесть, или на санках покататься. Я вот здесь согласен абсолютно, потому что у нас достаточно за 90-е годы и за годы последующие появилось людей с абсолютно мещанским потребительским сознанием, которые хотели бы все. Но я позволю маленький факт, да, не связанный со Сталиным и со всеми прочими вещами, которые мы сейчас обсуждаем. 75% наших граждан не имеют загранпаспортов. Никому, извините, не упоролся ваш Египет. Эти люди хотели бы жить здесь, развивать свою страну, а унижаться и превращаться в Ирак, в Косово или в какой-то еще аналог, да, просвещенной демократии, не хотели бы. И это понятно, и поэтому неосталинизм не победить, это часть нашего самосознания.
Тоже маленький фактик, ну так, для того, чтобы понять вашу позицию окончательно, Константин. У меня есть личная история, у меня есть отец, который вырос в деревне, сначала там в Тульской области, потом в Калужской области. Так вот, когда в 60-е годы семья всеми правдами и неправдами смогла уехать из Тульской области в Калужскую, из Калужской в Тульскую, и там поселиться в шахтерском поселке, тогда в 60-е годы, еще раз подчеркну, в семье моего отца впервые увидели деньги и поели досыта. Он этот день помнит до сих пор. Поэтому, когда вы говорите о том, что да пофигу нам ваш достаток, нам пофигу вообще ваши желания, паспорта, кому они сдались. Я уточняю, до какой степени пофигу?
Могу ответить, если вы позволите. Да, во-первых, я вспомню, прежде чем перейти непосредственно к ответу, поездку свою трехлетней давности, да больше даже уже четырехлетней, на Украину, в Донецк, в Торезе мы разговаривали с людьми, которые рассказывали нам, как выглядел голод 46-го года там. Ели картофельные очистки. Вы поймите, вы все время сравниваете нашу жизнь здесь с Соединенными Штатами, с какими-то еще благополучными за границами. Здесь была война. 27 миллионов человек отдали жизни для того, чтобы отстоять независимость, наше право существовать. Жуткие раны нанесены были стране. В 60-е годы нельзя было ожидать сгущенки, нельзя было ожидать квартиры персональные для каждого. Это была великая цена, которая была выплачена за то, чтобы нам просто
жить. А в Германии не было войны? А в Японии?
В Германии, конечно, была война. В Соединенных Штатах Америки войны не было.
А я говорю про Германию, про Японию.
А я вам говорю про Соединенные Штаты Америки.
И то, как развивались эти страны
Конституцию
после того,
Японии
как провели.
В 45-м году написал генерал МакАртур.
Да
Японии нету. Японии нету. Германия это план Маршалла. А план Маршалла это Соединенные Штаты. На Соединенные Штаты не упала ни одна бомба.
Так вот,
понимаете?
Я настаиваю. Да при чем тут Соединенные Штаты?
При том,
я говорю
нельзя
про
сравнивать
то.
Страну, которая не пострадала от войны,
позвольте
и страну,
мне,
которая была почти уничтожена
мне сказать,
войной.
Германия была уничтожена войной полностью.
И восстановлена
уничтожена.
Страной, которая не пострадала
так вот,
от
Германия,
войны.
Германия пошла вперед после того, как она провела денацификацию. Сегодня Mein Kampf – запрещенная литература в Германии. В отличие от России, где этот Mein Kampf продается почти в любом книжном магазине.
Вы не видели последний номер журнала «Шпигель»? Я вам советую
так вот,
посмотреть.
По сравнению с тем, и Японию посмотрите, которая была оккупирована, в том числе и МакАртуром, как вы выразились. И посмотрите, какой путь прошла Япония.
То есть
страны, проигравшие.
Лучше, правильно?
Я вам еще
лучше
раз говорю.
Сдаться, правильно?
Страны, которые проиграли войну, они сделали вывод. Мы в эту войну выиграли, но выводов по Сталину не сделали. И это явилось главным и основным тормозом. Почему мы так живем во всем этом? Так
вот, Сергей Ваненко?
Да, еще да. По поводу... И я хотел пример просто привести. Вы вот о своей семье вспомнили.
Да.
А я еще хочу из тоже украинской поездки. Я, понимаете, если бы я был такой умный и мог за всех высказывать суждения, это было бы, наверное, слишком самонадеянно. На Украине разговариваем с уже покойным генконструктором КБ «Прогресс». Это КБ, который разрабатывает двигатели для всей практически там нашей авиации. Для Русланов. Это огромное предприятие, высокотехнологичное. Этот человек видел сталинскую индустриализацию. Это человек, который прожил в Советском Союзе гораздо больше, чем любой из нас. И он мне говорил тогда, что да, была заплачена огромная цена за индустриализацию. И коллективизацию мы сегодня не вспомнили. Много чего можно было бы вспомнить.
Да.
Но это необходимо было сделать, потому что Сталин понимал, что мировая война неизбежна, что нашу страну будут уничтожать. И для того, чтобы обороняться в этой войне, необходимы были ни кони, ни лошади, ни крестьяне, ни кулаки, а тракторные заводы, потому что на тракторных заводах производятся танки. Понимаете? И это было необходимо. И ждать, что у нас будут полные холодильники после того, как в этой страшной войне с танками, с «Катюшами» мы все-таки сумели себя защитить. Это наивно, абсурдно. Мы не Америка. Америка от войны не пострадала. Она получила все дивиденды.
Я запускаю просто итоговое голосование.
А мы это те, кто эти дивиденды им предоставит.
Если вы за Сергея Иваненко, вы набираете 8-495-134-21-35. За Сергея Иваненко, члена политического комитета партии «Яблоко», 134-21-35 через префикс 8-495. Если вам ближе позиция Константина Семина, журналиста, вы голосуете 8-495-134-21-36. За Константина Семина, 134-21-36. Коротко напомню, Сергей Иваненко не понимает, за что увековечивать память Иосифа Сталина. Константин Семин понимает и настаивает на том, что увековечить было бы правильно. Из комментариев наших слушателей. Том Токимада пишет. Сталину памятник за, первое, победу, второе, возврат церкви, третье, контрреволюцию, когда он перебил всю мразь, разрушавшую страну после 17-го года. Это тезис раз. Не говорите
за возврат церкви?
Да.
Интересно.
Это позиция Тома Токимада, да?
В общем, так и есть.
Так, еще из сообщений, которые приходили.
РПЦ до сих пор отказывается реабилитировать из-за того, что он уничтожил всю церковь.
РПЦЗ.
Нам 70 лет пели про загнивающий Запад, и Константин продолжает это делать. Достали уже эти идеи. Народ хочет спокойной и тихой жизни, а не имперских завоеваний, пишет 81-й.
Сдаться очень хочет народ.
Возможно. В Германии 50 тысяч американских солдат и золото этой страны в Соединенных Штатах Америки. Напоминает Павел Павлович, это Сергей Иваненко.
Так же, как и золото России в Соединенных Штатах Америки.
Голосование оставляю еще на 30 секунд. Если вам ближе Сергей Иваненко, вы голосуете 134-21-35 через префикс 8495. Если вы за Константина Семина, вы голосуете 134-21-36 через префикс 8495. Один резюмирующий звонок нашего слушателя. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел задать вопрос Иваненко. Я думаю, он Черчилля считает за такого, за международного деятеля. Так вот, Черчилль сказал про Сталина, что это тот человек, который принял Россию с сахой, а сдался атомной бомбой.
Спасибо. Коротко.
Ну, это факт. Это исторический факт. С этим никто не спорит. Речь идет о другом. В очередной раз приходится об этом сказать. Цена вот того, что сделал Сталин, а главная цена, она сегодня проявляется, сегодня. Сегодня наши беды из-за того, что Сталин делал то, что делал.
Константин Семин, последнее слово.
План дропшот американский подразумевал единовременное уничтожение в атомной бомбардировке 100 или 120 миллионов советских граждан. То, что этого не случилось, заслуга Сталина, и, безусловно, та самая атомная бомба, упомянутая нашим слушателем, она здесь абсолютно уместна. Это главное, что сохраняет нам жизнь сегодня.
Итог, 19% за Сергея Иваненко, 81% за Константина Семина. Это были баррикады, спасибо за участие, приходите еще.